заморожена, и телу не спастись, а вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божия, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы со Светланой Ладиной, редактором специальных проектов православного телеканала «Союз». Скажите, пожалуйста, как выстраивалась вот ваша сетка изначально программная при тех возможностях, которые были? Что видоизменилось? Какие вот в связи с появлением цифры всего технические, может быть, нововведения, к чему они привели? Или поиск какой-то формата, может быть, другого? Вот, ну, что-то вот такое специфическое, связанное с телеканалом.
Ну, вот из тех программ, которые были изначально, это молитвенное правило. Утреннее и вечернее. Кстати, было очень много дискуссий на тему «надо, не надо». Но потом все-таки как-то опыт показал, что надо и востребовано. И это не значит, что человек ленится или он в это время там, значит, как-то неблагоговейно себя ведет, а это значит, что ему просто это помогает собраться.
Помогает собраться. Потом надо относиться бережно к пожилым людям, которые не имеют возможности иногда даже дойти до ближайшего храма. Это вот как костылик необходимый в духовном смысле. Это же не замена таинств, это совершенно другие задачи решаются.
Да, это уже что касается трансляции богослужений. Вот сейчас, в период пандемии, мы это делаем ежедневно. То есть ежедневно трансляция божественной литургии. А до этого мы вели прямые трансляции божественной литургии по воскресеньям и, соответственно, накануне всеночное бдение, либо на большие праздники. Принципиальный момент – без комментариев. То есть мы не сопровождаем ход богослужения комментариями, потому что это богослужение транслируется ради того, чтобы человек, который не имеет возможности быть в храме, это даже не обязательно человек, прикованный к постели недугом. Это, например, многодетная мамочка, у которой кто-то из малышей заболел. Все, они как привязанные.
А душа таким просит.
Образом, да, а таким образом все-таки или вот
ты приобщаешься, либо сериал кто-то включает и смотрит какой-то очередной 101-й, либо все-таки человек хоть таким образом он приобщается и погружается в атмосферу богослужения.
Вот, ну это что касается богослужебных моментов в эфире. Кроме того, лекции Алексей Ильич Осипов. Наше все.
Это авторитет церковный, который воспитал столько дивных пастырей в Троицерковой лавре, вышли, так сказать, под его руководством.
И лекции других богословов. Кроме того, новостная программа. Вот сейчас порядка 70 епархий Русской Православной Церкви присылают нам репортажи, либо готовые репортажи о событиях, либо исходники, то есть просто наснимали видео, а монтировать некому. Поэтому присылают нам сопровождающим текстом, и, соответственно, уже наши репортеры делают из этого сюжет, либо программу, там уже в зависимости от темы и исходного материала. Кроме того, вот была такая рубрика «У книжной полки», она выросла в программу, и эта программа, она уже, по-моему, да, старше телеканала «Союз», потому что она была рубрикой вот еще в тех выпусках, которые делались для светского телевидения студии Екатеринбургской епархии.
Там вообще в чистом виде миссионерские задачи решались.
Ну да, в общем, и они тоже. Программа «Уроки православия», которую вела Ольга Валентиновна Баталова, она подарила зрителям на первом этапе и знакомство с самыми яркими проповедниками, которые приезжали в Екатеринбург, и знакомство с теми, кто, может быть, малоизвестен, но о вере Христовой умеет говорить глубоко, содержательно, увлекательно, и с людьми в священном сане, и с мирянами, которые вот тоже есть у них такой дар. И они были вот так вот открыты миру через вот эту программу. Да, это был изначально час православия, потом это стали уроки православия. А теперь Константин Владиленович Корепанов, который тогда был гостем программы, сейчас это отец Константин Корепанов, и у него своя авторская программа. То есть здесь одно вырастает из другого. Программа «Архипастырь». Прямой эфир. Владыка Викентий уделял час своего времени на то, чтобы в эфире отвечать на вопросы. Причем вопросы, то есть у нас нет, и это до сих пор у нас нет каких-то заранее подготовленных вопросов. И, собственно, если человек в 25-й раз спрашивает: «Батюшка, как правильно креститься?» или «А почему у вас православных иконы?», то до сих пор Владыка Викентий, если он у нас бывает в программе «Архипастырь», терпеливо на эти вопросы отвечает.
То есть такая живая программа и с экспромтами возможными.
Ну да, интерактивная программа, еще программа «Беседы с батюшкой». То есть если в программу «Архипастырь» мы сейчас приглашаем всех архиереев, которые считают для себя возможным в ней поучаствовать и находят для нас вот этот час времени и идут, в общем-то, на риск, потому что прямой эфир, и ты не знаешь, что у тебя спросят, когда позвонят. Ну, есть премодерация, но, знаете, всяко бывает. Вот. Программа «Беседы с батюшкой», соответственно, тот же формат, только там уже священнослужители. Это тоже вот такие программы-долгожители, они от начала и вот до настоящего времени.
У вас есть возможность реагировать быстро на какие-то события, может быть, такого как бы новостного, но имеющего большое значение, допустим, для жизни церкви?
А это вот как раз то, чем я занимаюсь. Проект «Союз онлайн» мы запустили лет уже, наверное, около 10 назад. И предполагалось, что это работа ведущих дня в прямом эфире. Это несколько выходов за день. Продолжительность и время выхода в эфир менялись. Вот сейчас у нас это, если по московскому времени, то в 13, в 15 и в 16:45 по Москве вот как раз работает проект «Союз онлайн». И, в общем-то, как и во многом здесь, мы получили такой карт-бланш от отца Дмитрия. То есть, что основное? Надо, чтобы это было о Господе нашем Иисусе Христе. Ну, не обязательно о нем все время говорить.
Это же не подразумевает, что ты...
Это стержень, это основа. Это должно быть. А дальше это такая многоплановость, это может быть и творчество, это может быть и какие-то даже там спортивные темы, это могут быть какие-то события общественной жизни, Это может быть, ну вот...
Все что угодно, но глазами и мерилом все равно является вот взгляд православного человека с точки зрения Евангелия, как, собственно, у нас в наших родинах. Только в телевидении это еще сложнее, потом это усугубляет сверхзадачи в плане возможности быстро реагировать на то, что происходит. Мир настолько многообразен, и при этом не утонуть, не дай бог, в каких-то политизированных этих вихрях враждебных, которых очень много, и они как калейдоскоп сменяется, а именно подавать вот с христоцентричной точки зрения, но тем не менее все-таки какая-то оценка и события, они должны фигурировать. Это сложная задача. И она требует на самом деле больших вложений, если брать вот светское представление о телевидении. То есть здесь вот тоже чудо Божие, что вам удается решать вот такие задачи.
Вот что касается быстрых реакций на события,
Относительно близко, относительно быстро.
Да, вот вы знаете, иногда все управляется просто каким-то чудом. Вот когда это получается прямо здесь и сейчас. Один только пример. У нас была ситуация несколько лет назад в Екатеринбурге, когда на самом деле замечательный фестиваль «Стенография», это фестиваль граффити. Ну вот так случилось, что, ну, говорится, и на старуху бывает проруха. Есть такой художник Покрас Лампас, и он изобразил супрематический крест вот во всю площадь первой пятилетки практически. То есть этот крест, он оказался под ногами и под колесами машин. Это, насколько я понимаю, было сделано вот неосознанно. То есть это не было, вот я нарисую.
Злонамеренно, но...
Не было в этом, да,
чего-то. Злонамеренности не было, но тем не менее по факту это
но получилось кощунство. Это было так, да. И был человек, который во всеуслышание этому противостал. Это Оксана Иванова, она создатель и директор Музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в 20 веке. Человек с очень активной христианской позицией. В общем, в результате Оксану забрали в полицию.
В результате ее забрали, да?
Да. И когда мы об этом узнали... Мы понимаем, что ну, что-то надо делать. Дело было накануне дня рождения старца Гавриила Ургибадзе. Я сидела как приклеенная, потому что я делала программы, вот как раз там было 90-летие батюшки, но я никак не могла отойти. И мы с коллегой, с Тимофеем Обухом, я говорю, Тимочка, ну надо поехать. Он говорит, слушай, ну я готов просто, да, действительно, просто поддержать. Но бывает так, что ты готов, да, ну ни оператора, ни машины нету, а тут нашлось все. А я могла только сидеть и жалобно смотреть на икону мамы Габриэли и говорить, да. Ну, сделай, пожалуйста, что-нибудь, ну, мама, ты же да. тоже был задержан, тебя вот, значит, тоже. А тут, ну, ни за что, ни про что. Старец Гавриил не явился там сам, но туда приехал еще митрополит Кирилл.
Потрясающе.
Я думаю, это он подсказал Владыке туда поехать, но, во всяком случае, он был в числе заступившихся. И вот, понимаете, когда бывает, когда вот все складывается вдруг… Ну, это значит точно, вот, видимо, есть воля Божия. Да. А бывает, когда вроде бы надо реагировать, уже все высказались на горячую тему, а тебя что-то держит и останавливает. И потом, спустя время, получается сложить такую мозаику, которая более полная, более основательная, более глубокая и уже без вот этих вот поверхностных эмоций,
страстей,
которые ты бы выдал в эфир, если бы ты говорил об этом по-горячему. И вот это такой принципиальный подход, которого мы стараемся придерживаться. Иногда, конечно, просто раздирает. Ну как это, уже все об этом сказали, а мы молчим. А батюшка, как архимандрит и психиатр, он говорит, а это зачем нашим зрителям? То есть те, кто об этом не знали, обязательно должны об этом узнать, взволноваться, потерять душевный мир.
Равновесие.
Покой. Ничего сделать на эту тему они не смогут.
Оклокотать
внутренне будут. Но если тема как-то потом все-таки на нас выходит…
Уже взвешенную, ровную оценку происходящему просто необходимо дать. И именно такую миротворческую.
Да, и еще бывает, что вот надо было за все хорошее против всего плохого выступить. По-горячему все выступили. Инфоповод ушел, а проблема осталась. И вот когда вот проблему-то дальше-то надо решать, и если ты не гонишься за тем, чтобы живой инфоповод отработать, а ты просто хочешь здесь помочь, и ты уже к этому времени, у тебя сформировалось понимание, как помочь, то ты вот тогда как раз и выходишь с этим. Но это опять-таки вот это из серии, знаете, как у нас говорят, у нас на Союзе есть самый главный редактор и самый главный режиссер. Каждое тут слово пишется с большой буквы. И вот это значит, что он
свыше вот всё так управляется. Вот ну, опять же, вот мы неизбежно возвращаемся к теме, что Екатеринбург – это такое место, точка сборки, как принято говорить сейчас современным языком. Во-первых, город контрастов, и он таким был, и почему-то Господь избрал это место. И здесь была, как говорится, так крепка советская власть, как, может быть, мало где. И даже после перестроечное время, мы знаем, наш первый президент России родом отсюда своей деятельностью, и сам же потом громивший свою же компартию, и он же являлся исполнителем и взрывал, ну, другое дело, по указанию Андропова, как мы знаем, дом Ипатьева был снесен Ельциным. И Ельцин-центр, который является преткновением, и даже вот многоуважаемый наш православный режиссер и деятель культуры Никита Сергеевич Михалков об этом постоянно говорит, о существовании этого центра, о его вреде для восприятия детей особенно, и тут есть о чем говорить. Но здесь какой-то высокий градус, чувствуется вот этот контраст. С одной стороны, очень мощные общины, вот эти крестные ходы, концентрация вокруг вот этих святынь великих и притяжение этих святынь. И в то же время какое-то вот противостояние всему этому. Так бывает всегда вот в таких очень святых местах, где настоящая святыня. По ощущению, когда попадаешь в храм на крови, в цокольную часть, в нижний храм, в предел, где был подвал, где совершилось это величайшее злодеяние, убийство царской семьи, ощущение, конечно, вот личное такое сильное религиозное переживание, оно очень сходно, я не говорю по масштабу, но вот с гробом Господним на Святой Земле, какое-то соединение Голгофы и события воскресения. Только вот на этом уровне здесь, таком, но оно такое очень мощное, такого масштаба космического. Ты переживаешь, ты в это время даже можешь забыть, где ты находишься. Это очень сильное переживание. В то же время, когда попадаешь на Ганину яму, это одновременные Соловки, русская Голгофа, где вот какая-то есть такая ровная благодатность в состоянии. Вот, то есть, наверное, у всех индивидуально, но это очень сильно, и мне хочется всем пожелать здесь побывать. Отдельно мы чуть позже поговорим об Алапаевске, но я просто говорю о том, что концентрация сопротивления вот этих вихрей враждебных, которые вокруг, она тоже велика. Вот как вы на это реагируете? Потому что мы все тяжело очень переживали, и было обидно эти все события, связанные с построением храма Святой Екатерины, небесной покровительницы города Екатеринбурга. В Москве у нас есть эти силы, мы знаем, мы о них тоже делали передачи, одни и те же проплаченные люди, группами, которые появляются в тех районах, где должен строиться новый храм, и, значит, это вот толпа из одного человека, как бы, ну, их всего там. И такая бурная, шумная, они обычно очень громкие, все это дополнительно как-то чем-то, видно, подкрепляется, мы уже их знаем. И отбивали многие атаки. Но здесь прям центр города такого, и вот происходит вот эта борьба. Вот о таких вот вещах, связанных с контрастом вот этого такого махрового коммунизма в худших проявлениях, крепкой веры и вот этой вот невидимой брани, что вы можете сказать, находясь внутри?
Ну, Екатеринбург в этом отношении действительно город сложный. И я думаю, что здесь у нас обкатываются какие-то технологии, которые потом воспроизводятся вот как раз и в Москве.
Пилотные проекты, да, такие?
Да, таким, например, был митинг против храма за фонтан в апреле 2010 года. Ведь когда владыка Викентий вышел с предложением восстановить собор Святой Екатерины на его историческом месте, а Екатеринбург все-таки был всегда под покровительством великомученицы Екатерины. Изначально он так был основан, ну, потому что не было в России петровских времен и других периодов до революции традиции называть города в честь себя любимых, даже если ты царь или царица. Совершенно четкое было понимание, что да, безусловно, то, что супруга императора Петра I, Екатерина I в крещении носит имя великомученицы Екатерины, да, имя это. Но это чье имя-то? Чье имя получила Марта Скавронская в крещении? Имя великомученицы Екатерины. И город Екатеринбург, безусловно, сыграло свою роль, имя императрицы. Но опять-таки имя-то чье изначально? И самый первый храм в Екатеринбурге уже через несколько месяцев после того, как был пущен вот этот вот железоделательный завод, это Мазанковый храм великомученицы Екатерины, который потом сгорел, и был построен вот этот самый величественный собор. Его строили с огромной любовью. Когда привозили партию кирпичей на строительство, то один из кирпичей сбрасывался вот примерно с высоты колокольни. Если он разбивался, всю партию выбраковывали. Но это нас, кстати, и подвело. Вот такие крепкие кирпичи. Потому что когда в 1930 году решили взрывать, то вот как раз взорвали только, там, по-моему, с третьей попытки. Но вот эта цель еще получить строительный материал для возведения других зданий, она тоже вот была
присутствовала.
Достигнута. Да.
Но зато строили все равно на века.
А вы знаете, я просто сравниваю, очень похожая история была в Краснодаре, Екатеринодаре. Там тоже храм великомученицы Екатерины, семипрестольный, но там крепкими были не кирпичи, а замазка, которую делали из козьего молока и яиц. И когда вот этот храм вознамерились взорвать, то зодчий, который был на тот момент еще жив и которого ввели в комиссию по взрыву, чтобы он им подсказал, куда лучше взрывчатку закладывать, он сумел убедить разрушителей, что они не получат ни одного целого кирпича, потому что замазка такова, что кирпичи разломятся, вот, а замазка устоит, и поэтому храм стоит до сих пор. Так вот, когда в 2010 году владыка Викентий, поддержанный губернатором Александром Сергеевичем Мишариным, дай бог ему здоровья, выходил с предложением восстановить храм великомученицы Екатерины, то на тот момент было собрано порядка 8 тысяч подписей за храм. Но владыка был неудобен местным светским властям города Екатеринбурга. Он был неудобен различным могущественным организациям. Кроме того, как уже потом признавались многие участники событий, городские власти хотели показать губернатору Мишарину, кто в доме хозяин на самом деле. А здесь как-то вот так вот исконно сложилось, что городская администрация, она совсем даже не за церковь, а против нее. И тут все интересы сошлись, и убрать неудобного владыку. И, в общем-то, храм-то их не очень интересовал.
Это повод.
И обкатать технологии сбора людей, информационные технологии в том числе.
И как в Питере, да, вот потом повторилась эта вся история.
А мы же как раз после этой всей истории имели череду церковных скандалов уже на высшем уровне. Но технологии отрабатывали здесь. То есть, например, программа «Архипастырь», прямой эфир. Звонит некто и говорит: «Владыка, вот тут собирается митинг против храма. Ну скажите, пожалуйста, вот у нас соседи собираются, ну что бы мы могли им сказать?» И владыка говорит в стиле: «Ребята, надо сказать, не суйте пальцы в розетку, там током бьет». Ну на самом деле что он говорит? Он говорит, что богоборчество – вещь опасная.
Что не надо против рожна.
Можно навлечь, да, действительно проклятие на весь род до седьмого колена.
Конечно.
И тут же информагентства взрываются. Тут же вечером Викентий проклял горожан.
Все переворачивается, передергивается.
И на волне праведного гнева, что архиерей, вот оказывается, настолько нас не любит, люди собираются. Я была на этом митинге, мы снимали. Тысяч там не было, но там были люди, привезенные автобусами, там были бабулечки, которые спрашивали, где тут против попов расписаться.
Бывшие комсомолки, которые...
Я думаю, что вот именно за этих бабулечек и дедульчик организаторы ответят в первую очередь, потому что, может быть, их сердца вот расположились увидеть Бога, ведь им уже вот...
Ну, вот просто... уходить скоро, как,
да,
говорится, по возрасту.
И вот тут им вернули былую молодость,
комсомольский
церковь
азарт.
Жечь, попа убить, и вот это вот все. И, конечно, там не было тех тысяч, которых нам рассказывают, ну, потому что 800 подписей, простите меня, а что, не все подписались? Там, правда, цифры потом менялись всячески.
Ну, это же обычное дело, подтасовка.
Ну, и вот как раз Леонид Волков, которого мы сейчас знаем как главу штаба Навального, он был как раз организатором этого митинга. Я думаю, что у него был карт-бланш. Раз были такие интересы, то он вот как раз был человеком, который чьи-то интересы смог совместить со своим душевным настроем. Ну, а то, как складывалась его история дальше, это мы все, в общем-то,
да, все свидетели этому.
Можем наблюдать, и очень жалко, что так, потому что талантливый человек мог бы потратить свои таланты на что-то доброе.
Это выбор лично человека.
Так что здесь у нас вот какие-то антицерковные технологии, они обкатываются и потом шире далее распространяются. Просто бывает очень горько, когда мы впервые с ними сталкиваемся. Понимаете, когда ты обороняешься, ты
в заведомо невыгодном положении.
Совершенно верно.
Находишься. Кроме лучший того, способ защиты вообще-то нападение, но мы христиане, у нас не все методы хороши, в отличие от противников.
Да, и бывает очень больно, когда от своих же, откуда-то со стороны сверху, идет вот такая оценка, ну что ж вы так, ну нет. И настолько ценна реакция со стороны сверху, когда люди понимают то, что произошло сейчас в Екатеринбурге, а епархия как-то не так среагировала. Это может случиться в любом месте.
В любом месте, и что прицел, и наши недоброжелатели, так сказать, они никуда не делись, прицел именно в эту точку нашей страны, сюда бьют прицельно. Не будем уходить в политику, но это очень такие очевидные вещи. Мне еще хотелось, знаете, что сказать, это очень может быть субъективно, вы меня, может быть, как-то поправите или дополните своими размышлениями. После Ганиной ямы вот ощущение вот этой какой-то гармонии, вот ощущение так Соловков, где, да, вот трагизм высочайший, но уже как бы вот все завершилось, и это уже Голгофа, опять же, вместе с воскресением. Вот немножко иная была ситуация вот в Алапаевске. Может быть, потому что еще процесс строительства законченности комплекса на территории монастырского не завершен. Было ощущение все равно вот некой большей как бы заброшенности, какого-то сиротства. Вот такое ощущение, что мало туда вкладывается, хотя ведь любовь к преподобной мученице Елизавете и Варваре, и новомученикам Алапаевским, она велика, такая же, как у почитателей царской семьи, это, в общем-то, едино обычно. И когда мы попали в напольную школу, где всего 3 года существует музей, и на таком хорошем уровне он сейчас сделан, вот в таком виде, как сейчас, ну, нам сказали, что вот это все оформлено, все вот в таком виде, не знаю, насколько это действительно, только за последние 3 года как бы экспозиция вот так вот расширилась или приняла такие формы. Ну, может быть, мы что-то не так восприняли. Да. Мы говорили с игуменей...
С матушкой Смарагдой.
С матушкой Смарагдой, удивительным человеком, тоже доброты необыкновенной, который находится в маленький монастырь прямо на территории, где напольная школа, где держали алапаевских узников. Их очень мало, и они очень нуждаются в поддержке и помощи. А даже проложенные туристические маршруты, они проходят где-то вот как-то мимо. Только те, кто знает, в основном к ним попадают. А так все заканчивается. Ну, посмотрели экспозицию, сели и уехали. Им очень тяжело. И вот когда мы говорили с ней, она человек очень с большим опытом монашеской жизни, но она сама обращалась, что они очень нуждаются в помощи. Там она и несколько пожилых монахинь там, или трудниц, то есть вообще их там мало. И поэтому я прям вот обращаюсь к нашим радиослушателям, как-то чтобы привлечь внимание, кто почитает Елизавету Федоровну, алапаевских новомучеников, приедьте, посмотрите своими глазами. Любой труд, любая помощь – это очень важно. Мы как раз вот говорим об этом маленьком монастырьке. Вот об этом хотела сказать. Скажите ваше отношение вот к Алапаевску. Вот, я говорю, это очень субъективно, поскольку первый раз, вот, хотя доводилось быть и на Святой Земле, неоднократно в Гефсимании, и дружим мы с Гефсиманским монастырем, как знают наши радиослушатели, и, конечно, Марфо-Мариинская обитель в Москве. А вот ваше отношение вот к такой ситуации в Алапаевске, это такое кажущееся или действительно есть некая проблема с этим?
Мне сложно об этом говорить, я сама там не часто бываю, к своему стыду, но потому что это надо выбрать время, сесть и поехать. Вот видите, мой пример говорит о том, что просто туда трудно выбраться. Но мне кажется, что люди, которые приезжают на Урал на, допустим, несколько дней в паломничество, они там бывают. Просто, наверное, таких немного, особенно сейчас. Матушка Смарагда, она совершенно чудесная, очень такой теплый, светлый человек. И вот ее отношение к Елизавете Федоровне, оно неподдельное. Это ведь очень важно. Любишь ли ты искренне тех на месте подвига, которых служишь? Что касается музея в напольной школе, он создавался, мне кажется, с конца 90-х годов, если не раньше, энтузиастами. Там замечательная экспозиция, и сейчас он, может быть, получил какую-то
статусность,
какой-то статус. Но на самом деле музей там существует уже несколько десятилетий. И вот этот теплый, проникновенный и в то же время грамотный, основательный рассказ о Елизавете Федоровне и о ее спутниках, вместе с которыми она приняла мученическую смерть, люди могли встретить там всегда и добрый прием. И даже мы, когда сестричество милосердия приезжали в Алапаевск, мы ночевали в напольной школе, вот прямо там, это тоже было возможно.
Это замечательно.
Да, и это такой опыт. Понимаете, когда очень кого-то или что-то любишь, об этом сложно говорить.
Конечно, это из близкого расстояния сложно говорить. Нет некой дистанции такой, чтобы давало хоть какую-то объективность. Есть очень личностное отношение какое-то и восприятие, очевидно, вот так. А вот в самом Алапаевске вот этот комплекс, он еще разбросан, как бы он не завершен. Но, конечно, вместо шахты и вообще, конечно, там до глубины просто пробивают тоже вот всю толщу своей собственной черствости, чего угодно. Вот по-новому переживаешь эту великую трагедию и это великое торжество новомученичества любимой княгини нашей. И главное, всех спутников по-новому ты переживаешь гибель и осознаешь гибель тех, кого Господь ведь не случайно рядом поставил, собрал их всех разных вместе. Очень много мыслей, это еще надо все переосмыслить, прочувствовать. Скажите, как у вас происходили, может быть, через союз какие-то освещения событий, связанные, вот, скажем, с тем же Алапаевском?
Что касается лично меня, для меня Алапаевск – это тема нескольких посещений и по работе, и так, семейным паломничеством. Я боюсь, что я не смогу сказать чего-то содержательного, кроме вот очень эмоционального такого. Но, разумеется, эта тема в эфире канала присутствует. И есть ряд программ, которые были посвящены как святыням Алапаевска, так и людям, собственно, благодаря подвигу которых эти места стали настолько дороги и в целом людям православным, и вот нам с вами, Надежда.
В заключение нашей передачи, поскольку время у нас, к сожалению, ограничено, и мы теперь вас ждем в Москве, надеемся, что мы продолжим беседу о вашем замечательном канале «Православный союз» и о ваших местах, связанных с Екатеринбургом и с нашими почитаемыми новомучениками, исповедниками российскими. Скажите, вот сейчас вы спешите, тоже это как маленькая такая деталь, очень существенная в вашей жизни. Вы сейчас спешите на такое важное достаточно мероприятие. Что это такое?
О, это надо вернуться в мою комсомольскую молодость. Я училась в Екатеринбурге тогда, в Свердловской школе номер 38. И вот как раз я когда училась в старших классах, пришлось известие о том, что выпускник нашей школы, гвардии капитан Владимир Лаврущенко, геройски погиб в Афганистане. Он сам подал рапорт с просьбой отправить его в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Он был замполитом, и я не знала его лично, но я думаю, что он был очень хорошим человеком. Это по всему тому, что я узнавала о нем позже. В тот день, когда пришло известие о том, где находится банда, которую долгое время не могли поймать, Владимир лежал в лазарете с температурой. И он мог вообще не ходить ни в какой рейд. Но это было очень важно, и он возглавил разведгруппу, которая ушла вперед основной части. И когда они настигли душманов, там против них работали две огневые точки. И как раз Владимир гранатами он уничтожил огневые точки противника, но получил смертельное ранение. И это было 15 февраля 1985 года. Его родители Александра Максимовна и Иван Семенович, они выразили пожелание, чтобы награду сына, которую он получил посмертно, орден Боевого Красного Знамени, вручали не в училище военном, которое он оканчивал, а в родной школе. Вы знаете, у него был такой потрясающий дружный класс. Вот сейчас это люди, которым уже, ну, наверное, лет по 60. И вот они до сих пор собираются. И тогда, когда их было больше, они тоже собрались все. И нам, вот мы были политансамбль «Прометей», нам сказали: ребята, надо песню. И пришли ребята, курсанты того военного училища, который Владимир Иванович заканчивал. У них были стихи. У нас нашлась для этого музыка. И вот эта песня: «Товарищ лейтенант, объявлена тревога, и мужество, и честь пока еще в цене. Алигер ком алигер, говорят французы, по-русски просто на войне, как на войне». И ребята написали эти стихи. Ну, просто они же выпускаются лейтенантами. Вот изначально это было для этого написано. А это стало песней памяти Владимира Лаврущенко. И вот орден действительно вручали родителям, приехали его сослуживцы. Вот это было у нас в школе, мы пели эту песню. И с тех пор 15 февраля стало для нас днем памяти Владимира Лаврущенко и днем отдания уважения афганцам. А через 4 года, 15 февраля 1989 года, из Афганистана были выведены войска наши. И это стало днем памяти всех афганцев.
Вот. То есть, как все не случайно, учитывая исторический контекст сегодняшних дней, когда вот сейчас американцы совершенно по-другому выводят свои войска и все эти трагедии, которые продолжаются там, то как бы объем вот этих исторических событий, он другой, он еще более масштабный. И вот эта преемственность наших ребят, которые и в Сирии воевали, и воюют, Чечня, все эти трагедии, которые были, и в то же время во всем этом какой-то вот исторический и духовный смысл большой, вызванный жить именно в это время, прожить именно так и закончить свою жизнь, можно сказать, все равно героически. Это
он, к сожалению, не был крещен, но он родился на Преображении Господне, а умер 15 февраля в Сретении Господне. Я вот очень хочу надеяться, да, на это.
А вы не освещаете такие сюжеты?
Освещаем обязательно. У нас для этого есть специальная рубрика «За други своя», потому что мимо этого нельзя ходить.
Конечно.
Ну, для меня это еще тема дорога, потому что у меня муж афганец, поэтому это свое родное.
Семейное.
Тем более, да. И вот на нашей школе висела мемориальная табличка, что здесь учился Владимир Иванович Лаврущенко, гвардии-капитан, геройски погибший в Афганистане. Но со временем школу расформировали, и сейчас там размещается суд Кировского района города Екатеринбурга. И вот не так давно одноклассники Владимира обратились с просьбой восстановить табличку на здании. И вот сегодня как раз открывают эту табличку.
Ну, поздравляем вас, екатеринбуржцев, с этим тоже важным таким событием. Помощи Божией вам и сотрудникам, замечательному православному каналу «Союз», который мы любим, смотрим. И дай Бог послужить во славу России, как говорится, во славу Божию в первую очередь, и земному, и небесному Отечеству.
Спасибо, дорогие союзники.
И у нас традиционно в конце духовные лица дают благословение радиослушателям, а вы, пожалуйста, мирские люди, дают как бы свое пожелание.
Вы знаете, на эту тему есть такая история. Один коллега как-то раз пожелал другому коллеге на день рождения «Царствия небесного». И мы поняли, что это самое главное пожелание. Но его можно сказать только своим.
Кто правильно поймет. Да.
Поэтому милости Божией, его всесильной помощи здесь и там.
И спасение души. Надеюсь, это первая только встреча. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы со Светланой Ладиной, редактором специальных проектов православного телеканала «Союз». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет пяти, И радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда, белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.